Мы читаем второй том труды Рабаша, трудов Рабаша, 1306 страница, статья, что означает, что человек, вернувшийся к ответу, должен быть в радости. Еще раз. Второй том Рабаша, 1306 страница, статья, что означает, человек, вернувшийся к ответу, должен быть в радости. Взор написано. Открыл Раби Юда и сказал: «Служите Творцу в радости». Мы изучали, что всякая работа, которой должен человек служить Творцу, должна вестись в радости по желанию сердца, чтобы его служение было в совершенстве. Но ведь работа, связанная с жертвоприношением, и человек нарушил заповедь своего владыки, то с каким же лицом он встанет перед ним? Он должен быть сокрушен духом, печален духом. Где тут радость? И радость это не находится. И в этих коэнах и левитах радость всегда в коэнах, поскольку он всегда далек от суда. А радость находится в левитах. А сейчас, когда нет жертвоприношения, то есть разрушен храм, как мы будем находиться в радости и веселье? Поэтому мы изучали, что те благословения и восхваления, которые он дает своему господину, это является радостью и весельем. Ведь мы изучали, что всегда человек должен молиться Творцу. Может ли такое быть, что именно два раза говорить, но это то, что относится к к милости и страху. Это то, что называется два раза молиться. И что означает, что левиты — это в радости, а священники, а левиты поют. И именно с помощью этих двух действий исправляется жертвоприношение. Дело в том, что известно, что порядок работы заключается в том, что мы начинаем работать в Торе и заповедях ради вознаграждения. А вознаграждение всегда в том, чего человек желает получить, но не то, что ему хотят дать. И тогда он платит за это то, что от него требует, и это является вознаграждением, ради которого человек работает. И таким образом у каждого человека есть желание к тому, что требует его тело. Поэтому, как правило, между людьми существует разница между маленькими детьми и между маленькими и большими детьми. Например, мы видим, что иногда маленькие дети, когда не хотят есть, им говорят, что если они будут есть, то получат подарок, что им купят игрушки и прочее. Получается, что они начинают есть, чтобы получить игрушки, и они прилагают усилия в том, что едят, чтобы получить эти игрушки. А взрослым говорят, что если они будут работать, то им дадут есть. Это значит, что у каждого есть особое вознаграждение для себя. Поэтому, когда говорят о работе Творца, что Творец заповедал нам выполнять вторую заповедь, что именно это и называется усилием. Потому что человек по своей природе любит отдых, и если требует от него что-то делать и не отдыхать, он говорит, а что же я заработаю на этом? Говорит, от чего у меня будет большее наслаждение, чем от отдыха, который я сейчас теряю? И если человек слышит, что наслаждение от усилия меньше, чем наслаждение от отдыха, конечно же, не будет делать этого. Поэтому, когда человек начинает работать в работе, в духовной работе, он не знает, что такое наслаждение, а знает, что понимает его желание получать для себя, что он получит наслаждение от такой работы больше, чем от меньше, чем от самонаслаждений. Поэтому, когда говорят о награде, которую он получит за работу, как сказано в Зоре, что обещают ему, что будут у него наслаждения этого мира. И, кроме того, дадут ему награждение в будущем мире. И в той мере, в которой он верит в это, в этой мере он готов работать, то есть в соответствии с тем, насколько он верит в награду и вознаграждение. И это называется, что он работает в одной линии, то есть получение награды для самонаслаждения. И это называется работой в качестве действия. То есть, что ему необходимо верить в Творца, что он заповедал ему с помощью Моше, выполнять Тору из заповеди, и благодаря этому будет у нас награда. А если нет, то будут у нас наказания. И эти две вещи обязывают нас выполнять Тору из заповеди. И это называется также в сказанном мудрецате страхом и любовью, как сказано мудрецами, что страх необходим, потому что того, кого убьют, не боится, а любовь, что нет любви у ненавистника. Но относительно ради отдачи человек не способен в то время, когда еще не выросло в нем понимание, что есть понятие вообще ради отдачи. Но человек может понять, что необходимо отдавать только ради того, чтобы получить награду за то, отдачу, которая прилагает усилия, но это тоже называется большой ступенью. Хотя это и находится в намерении ради отдачи, это называется ступенью лолишма. И об этом сказали мудрецы: из лолишма приходит к лишма. Ведь свет не возвращает к источнику. Поэтому человек должен остерегаться в то время, когда он работает на Творца, даже лолишма, и ценить действия и благодарить Творца за то, что Он дал ему желание выполнять вторую заповедь. И когда он войдет в настоящую работу, и тогда он называется работником Творца, работать без награды и только ради блага Творца. Тогда как в то время, когда человек работает для того, чтобы получить награду за работу, называется, что он работает для себя. То есть ради собственной выгоды, а не выгоды Творца. Но, как сказано, человек должен остерегаться и все время возвеличивать эту работу и ни в коем случае не пренебрегать ей, а благодарить Творца за то, что Он дал ему возможность выполнять вторую заповедь в действии. Однако затем человек должен работать ради вознаграждения и наказания в другом понимании, как сказано в примере больших и маленьких, что награда должна быть в том, что он удостоился отдавать Творцу, то есть что есть сейчас возможность у него быть намерением ради отдачи, и с помощью этого он может прийти к слиянию с Творцом, и это та награда, которую человек должен требовать за свои усилия в Торе и заповедях. Однако, поскольку человек привык делать все ради собственной выгоды, поэтому, хотя человек и верит в то, что сказано, что человеку необходимо делать все ради высшего, но поскольку тело сопротивляется этому, по той причине, что это против природы, человек не может установить, что это на самом деле вещь великая, то есть отдавать. И что это настолько важно, настолько, чтобы стоило человеку выполнять Тору и заповеди, что это, то есть ради отдачи, является, было бы всей наградой за его работу в Торе и заповедях. И поскольку понятие отдачи не настолько важно в человеке, поэтому нет у него необходимости молиться Творцу из глубины сердца, чтобы дал ему желание отдавать как подарок от Творца. И поэтому получается, хотя человек понимает, что стоит работать ради отдачи, но чтобы человек почувствовал необходимость этого, этого у него нет. Поэтому человек должен работать, чтобы Творец дал ему необходимость этого, чтобы желание отдавать привело человеку к целетворению, и это достижение добра и наслаждения, которое существует в целетворении. И поэтому человек должен просить у Творца, чтобы дал ему возможность почувствовать нехватку этого, то есть что недостает ему желания, чтобы он попросил у Творца от всего сердца, чтобы Творец дал ему желание отдавать, поскольку нет наполнения без нехватки. А затем он должен попросить у Творца, чтобы дал ему наполнение, поскольку много раз случается, что человек приходит к состоянию, когда он вообще не хочет, чтобы Творец помогал ему, чтобы надоело ему получать, и чтобы он почувствовал низменность желания получать. Но он хочет наоборот, чтобы Творец наполнил ему все, что требует его желания получать. Поэтому в то время, когда человек приходит к состоянию низменности, он должен просить у Творца, чтобы дал ему необходимость желания отдавать, и чтобы молитва была из глубины сердца, и тогда приходит к нему помощь свыше. Однако, когда человек приходит к состоянию, когда он видит, что находится в самом низком состоянии, человек, когда видит свою низменность, он находится в разбитом состоянии, и он не может находиться в радости, как сказано в Зоре. И если сказать, что невозможно, поскольку такой человек нарушил заповедь господина своего и вернулся к господину, конечно же, он в сломленном духе, и где же будет радость у него? И задается вопрос, если разум обязывает, что когда человек видит, что он в низменности, он должен находиться в печали, почему же он должен находиться в радости? И дело в том, поскольку сказано «работайте на Творца в радости». Это тоже надо понять, почему требует от человека то, что невозможно, что он не может сделать, ведь это противоречие в одном объекте. Здесь мы переходим на страницу 1308, второй столбец, последний абзац «Умешив». И отвечает Зор. И восхваление, которое он приносит господину, это именно приносит ему радость. И задается вопрос, какое восхваление и благодарность он может дать Творцу в то время, когда он чувствует, что он грешит. Но дело в том, что надо знать, что во всем есть две стороны. Первое, что с одной стороны человек сейчас сломлен сердцем, по той причине, что он прегрешил против Творца и находится в печальном состоянии, поскольку он чувствует, что насколько он вообще ничего не имеет в святости. И второе, есть вторая сторона медали, что до сих пор он не думал вообще о понятии, о духовных понятиях, но был погружен в этот мир и не помнил вообще, существует ли духовное в мире, тогда как сейчас он приходит в другой мир, и он не думает сейчас о понятиях этого мира. Но все его заботы, поскольку он почему он настолько приземлен? И поэтому с одной стороны он сейчас поднялся по своему уровню, поскольку сейчас вознаграждение и наказание его не относительно материальных, а духовных вещей. И сказано, выходит в соответствии с правилом, что если человек поднимается по уровню, он должен находиться в радости, поскольку удостоился сейчас желания работы на Творца. И поэтому даже в то время, когда человек видит, насколько он удален от Творца, и болит у него сердце, поскольку он родился иудеем, в кавычках, если он не может делать действия, которые соответствуют иудею, и не может быть в вере Творца, но все его заботы, то, чтобы наполнить, что требует его тело, то есть все, что необходимо творением, даже то, что не требует евреи, и он тоже требует, как сказано, и смешаетесь с народами и научитесь их действиям, то есть все желания народов и тело его требует. Поэтому сейчас, когда он достиг немного понятия духовного в мире, что называется слиянием с Творцом, и достиг того, что он далек от этого, и болит ему сердце от этого, и хочет принести жертву, то есть хочет приблизиться к Творцу, что и называется жертвоприношением. Поэтому, с одной стороны, он должен быть сломлен сердцем, поскольку он чувствует, что он отдален от Творца, но с другой стороны, он должен находиться в радости, потому что он хочет сейчас приблизиться к Творцу. Поэтому с этой стороны человек может выполнять, а работайте на Творца в радости. А почему же он должен быть рад? Это потому, что для того, чтобы восхвалять Творца, благодаря тому, что благодарить, что он приблизил его. И откуда же человек знает, что Творец приблизил его? Ответ: человек должен знать, что вследствие того, что человек приблизил себя к Творцу, и от этого чувствует человек, что он далек от Творца. И это как в материальном примере, что человек не может знать, что он далек от чего-то, если он не видит этого издали. Скажем, если человек видит что-то, он может сказать, что эта вещь далекая от него или близкая. Но если вещь слишком далека от него, и он ее вообще не видит, как он может сказать, что это далеко или близко от него? И также здесь, в духовной работе, в то время, когда человек чувствует, что он далек от работы Творца, и приходит к этому со сломленным сердцем, поскольку он отдален от Творца и хочет, чтобы Творец приблизил его, что и называется, что он хочет принести жертву, то есть приблизить себя к Творцу, то, конечно же, Творец приблизился к нему. И доказательство этому, что он видит его и издали, то есть что он чувствует себя далеким от Творца. И в этом, с этой точки зрения, он должен получить радость, что Творец хоть немного приблизился к нему, и он видит Творца издали. И это дает человеку возможность получить важность в работе Творца. То есть, хотя он и находится в ощущении отдаления Творца, он говорит, что Творец близок к нему в какой-то мере. И с этой точки зрения, человек, который говорит, что есть у него совершенство уже в этом, уже называется благословенный. И тогда он способен удостоиться на самом деле, чтобы Творец приблизил его. То есть, что он удостоится почувствовать, что он близок к Творцу, поскольку слит с благословенным. Но в то время, когда у человека нет необходимости выйти из своего малого состояния, даже если Творец хочет дать ему более высокую ступень, чтобы он вышел из своей малости, но когда он находится в довольстве от того, что он занимается правой линией и доволен своей участью, как можно дать ему что-то, поскольку нет у него желаний к этому, то есть необходимости выйти из малого состояния, поскольку он рад своей участи. Поэтому он должен идти также и в левой линии, как сказано, и это понятие левитов, это преодоление и страх. То есть он проверяет свои действия и видит, насколько недостоит ему то, что называется разума и сердца. И есть у него страх остаться в малом состоянии навсегда, и остаться в состоянии различия свойств с Творцом. И поскольку Творец дающий, а человек весь погружен в себелюбие, в самополучение, и каждый раз, когда он хочет преодолеть, он видит, что это не в его возможностях. И поэтому с помощью этого он стал нуждаться в Творце, чтобы Творец помог ему. Это то, что сказано, что восхваление, которым воздают своему Господин, и радость Торы, это и есть радость и веселье. То есть, как сказано выше, что в качестве правой и левой линии вышло жертвоприношение. То есть, с помощью их двух человек приблизился к Творцу, потому что желание и необходимость человек получает из левой линии, когда он нуждается в том, чтобы Творец помог ему, чтобы дал ему силы свыше, то, что называется свойством душа. И каждый раз, когда он хочет преодолеть, дается ему помощь. Но ответ на молитву — это в то время, когда человек находится в радости, когда он рад своей участи, и нет у него никакой необходимости получать более высокую ступень. Но в каком состоянии он находится, он доволен и чувствует, что слава Богу. И тогда это то время, когда благословенный приближается к благословенному. И это то время, когда он может удостоиться слияния, поскольку есть у него уже в качестве левой линии келим для этого. И тогда, когда он может сказать, что он рад своей участи, хотя и есть у него хисарон, потребность настолько, что он чувствует потребность и боль от того, что он удален от Творца. Это называется рад своей участи. Поскольку только в то время, когда есть у него хисарон, он может сказать рад своей участи. Тогда как, если нет у него желания, как можно сказать, что он рад участи? Поскольку рад участи означает, что он удовлетворяется малым. А если нет у него хисарона, желания, он не называется удовлетворяется малым, поскольку нет у него необходимости большего, чем есть у него. И это, как объяснил Бааль Сулам, на то, что сказали мудрецы, и пить как? По знанию нет насилия. Что значит по знанию? Как по знанию Торы. Что значит по знанию Торы? Это когда еда больше, чем питье. И он говорит, что по пониманию Торы нет насилия. То есть он нет необходимости делать этого. Он может есть и без питья, что понятие еды это вера выше знания, когда он верит, что Творец управляет миром в качестве доброго и несущего добро, несмотря на то, что он не видит этого. То есть, что его понимание противоречит этому, но все-таки он верит. И тогда он удостаивается понятию питье, и то, что называется вино Торы, и это является хохма, то есть это свет целетворения и желание Творца доставить наслаждение творением. И это мы поймем из сказанного мудрецами, всегда должен человек открыть два входа и должен молиться. То есть для того, чтобы его молитва была принята, то есть чтобы он удостоился понятия жертвоприношения, что называется приближением к Творцу, известно, что молитва является только вместе жертвоприношения, то есть для того, чтобы удостоиться приближения к Творцу, он должен идти в правой и в левой линиях, и понятие «два входа» означает, что необходимы две вещи. Первое — знать, чего не достает ему, и тем самым он получает желание и необходимость, то, что называется келим, чтобы Творец мог наполнить ему его желание. Тогда как, если нет хисарона желания, он не может ему наполнить. Второе. Время получения наполнения. Потому что в то время, когда человек находится в хисароне, нету времени наполнять его, поскольку проклятый не может слиться с благословенным, и поэтому необходимо время совершенства, и это является именно временем получения наполнения. Поэтому необходимо две ноги, правая и левая.
Здесь Рабаш говорит о радости. Она является результатом намерения человека. Мы находимся в реальности, которая не имеет времени. А изменение времени, места, действий, того, что происходит с нами. Мы меняемся. Все это исходит из нашего ощущения, которое меняется. А не из-за того, что что-то на самом деле меняется. Если бы не было изменений в желании и намерениях, то не ощущалось бы никакого изменения. И нет, кроме намерения и желаний, ничего в реальности, потому что свет находится в постоянном покое. И желание, когда оно меняется, оно чувствует себя в разных формах, в разных видах. Как и мы сейчас ощущаем себя, это тоже желание так себя ощущает. И это желание проходит разные состояния, поступенчатые, согласно причинно-следственной связи, от начала своего развития и до конца. И относительно этого желания происходит это развитие, его реализация исключительно. А не то, чтобы были какие-то изменения вовне этого желания. И поэтому вся наука Каббала и говорит о том, как это желание воспринимает эту реальность, где оно находится, почему оно находится, на связи с кем. В этом вся его жизнь. И наука Каббала, раскрывая нам все происходящее с желанием, разъясняет нам весь процесс и, главным образом, последний этап развития желания. Этот последний этап — это этап осознания, когда желание вместе с намерением его развиваются и приходят к состоянию, когда начинают понимать желания и намерения, начинают переваривать свое существование. То есть то, что есть в них, некая сила, какие-то особые свойства, которые позволяют ему находиться выше самого себя и наблюдать за собой из внешней объективной точки. И тогда он определяет: да, я существую, я есть, я меняюсь, и я к чему-то продвигаюсь, нахожусь с кем-то на связи. Пока еще непонятно с кем, но существует цель моего развития и так далее. Он начинает думать о будущем состоянии, которого пока еще не видит. И все это потому, что внутри развития, внутри желания, на последнем этапе его развития развивается точка, которая называется точка в сердце. И от нее и дальше желание начинает отождествлять себя все больше и больше именно с этой точкой. Привязываться к ней, больше ценить ее, находиться вне себя самого. То есть обращать внимание не на то, что есть или нет в нем, насколько он наполнен или нет, а видеть наполнение или недостаток наполнения как средство отождествиться все больше и больше с точкой, которая находится над желанием. Это называется экран и намерение, или Творец, или Единство. И так развивается это желание. Те, кто чувствуют эту точку, они приходят разными путями к связи с наукой Каббалой, которая объясняет, как реализовать эту точку над желанием, как создать экран и намерение над желанием, находиться в радости, уже в другом направлении, в том, насколько я способен быть в отдаче, насколько я могу отождествить себя с той высшей силой, предваряющей, которая сотворила это желание и дала этому желанию точку, с помощью которой я могу подняться над желанием и отождествить себя с этой высшей силой. После исправлений, которое производит творение, в котором есть желание и точка, он развивает с помощью советов каббалистов эту точку настолько, что она превращается в экран, масах, и когда находится над экраном и может уже отдавать Творцу, Свету, как и раскрывает, понимает, что Свет и Творец отдают ему, от этого он получает радость. И тогда, согласно своему состоянию, он видит, правильно ли быть находиться пустым или более наполненным внутри своего желания, ведь это всего лишь состояние его желания, как он ощущает это. Ему необходимо дать истинную основу для проверки, находится ли он в настоящей отдаче или нет. Если для того, чтобы определить отрыв от самого себя, ему необходимо находиться в грусти и желании получать, значит, он находится выше этого в отдаче, и тогда от этого он в радости. Если он приходит к состоянию, что, может быть, он может находиться в радости, находясь в желании получать, то есть быть наполненным, но это не ощущается в нем как наполнение ради себя. Это уже после всех сокращений и опустошения самого себя, когда он начинает уже наполняться для того, чтобы добавить радость выше экрана в том, тем, что он может наполнить Творца. Тогда он это может сделать. То есть, когда мы приходим к Симхат Тора, празднику радость Торы, мы знаем, как воспользоваться светом, возвращающим к источнику, для того, чтобы все время быть в отдаче и радости. Или отдача ради отдачи, или даже в получении ради отдачи. Тогда действительно приходит радость. Как и сказано, что радость — это результат добрых деяний. Тем, что, выполняя доброе деяние, то есть действие по отдаче, в двух входах этих, двух вратах, в получении ради отдачи даже. То есть отдача ради отдачи и получение ради отдачи. В этих двух частях его души. И в Гальгаль Тейнаем, и в Ахаб. Это вкратце о том, что здесь написано. Конечно, здесь написано еще много чего, и мы увидим, согласно нашему развитию, насколько он здесь касается таких вещей, которые все еще не в нашем ощущении, мы не можем их опознать в себе. О отрыве от желания получать, о подъеме над ощущением внутри желания. Согласно этому, у нас всегда измеряется экран отраженный свет. Да.
Как человек, когда он чувствует, что он отдален от цели, должен начать ценить это, как он пишет здесь. Повторение вопроса. Что сейчас он знает, по сути дела, что Творец приблизил его к нему.
Ценить что, я не понял. Если он знает, что Творец приблизил его к себе, то, конечно, он ценит это. То есть он благодарит за это. За это. Ну, еще раз, продолжай.
Если он сейчас чувствует отдаленным, как он может находиться в радости?
А он не проверяет, он удален или не удален. Согласно чему? Удален согласно наполнению своих келим? Или удален от того, что не может, не в состоянии выполнить какую-то отдачу над келим? Есть две вещи. Есть то, что я чувствую в себе самом, в животе, и то, что я держу руками. Могу ли я держаться за что-то руками, несмотря на то, что мой живот отталкивает это от меня? Мой живот желает, чтобы это зашло внутрь меня и находилось в моих получающих келим. Я сопротивляюсь этому и говорю, что нет. Несмотря на эти неприятные ощущения, я желаю держаться за отдающие келим. Нахожусь ли я сейчас в слиянии с Творцом, несмотря на то, что чувствую ощущение внутри желания отрицательным. То есть зависит, куда человек соотносит себя, где он себя находит. Если ощущения преобладают, и он начинает грустить в своих получающих килим, или же он может приподняться над этим, и несмотря на то, что чувствует пустоту в получающих килим, он находится в радости, потому что есть у него слияние с Творцом. И тогда, согласно пустоте получающих килим, он ощущает, насколько он слит. Это его мера. Иначе как, что он может мерить? Как измеряется отраженный свет? Только согласно тому, насколько желание получать может его удержать. Над чем? Над каким количеством? В этом работа. Желание получать необходимо, и над его пустотой и выстраивается отдача. Иначе для чего же создано желание получать? Создал желание получать, чтобы над ним мы построили экран и отраженный свет. Насколько мое желание получать будет более пусто. И я над этим пожелаю построить отношение к отдаче. Но у меня нет ничего. И тогда я прошу дать мне сил находиться выше желания получать. Это то, зачем мы обращаемся. Как я могу этого пожелать? Я не могу. Если я нахожусь внутри желания получать, я не могу. Но как я могу выйти из него? Ты не в состоянии. Творец тебе это сделает? Не сделает. Что же делать? Как каждый раз выпрыгивать из желания, желание получать, то есть как бы из воды находиться в воздухе? Как я могу? Только за счет окружения. Только за счет окружения. Нет никакой другой возможности. И если я в состоянии организовать вокруг себя такое влияние на себя, это будет называться, что я нахожусь в группе. Если я не могу организовать такого влияния на себя, то я не нахожусь в группе. Группа — это не количество, число человек. Группа — это то окружение, которое может повлиять на меня так, чтобы я ценил находиться выше воды, выше получения, в отдаче, больше, чем находиться внутри получения. Даже там пусто или наполнено не имеет значения. Согласно тому, насколько окружение может поддержать меня. Каждый раз мне будет показываться все большее окружение, чтобы я вознуждался в окружении, чтобы придало мне ценность отдачи все больше и больше. И тогда я пожелаю выпрыгнуть из своего желания получать выше его. Я захочу выпрыгнуть, но не могу. И окружение не может вытащить. Но из окружения я уже могу начать кричать «Спасите!». Этим я призываю отраженный свет. Тоже через окружение. Мы все вместе, все время так. Все круги, все обращения, все через окружение. И тогда я через окружение получаю свет, возвращающий к источнику. И он уже поднимает меня над желанием получать. И тогда я проверяю, а сколько, насколько я приподнялся? Я чувствую пустоту. Мне не достает того, другого, третьего. Мне плохо в этом и в том и так далее. Над этим я приподнялся. Скажем, 10 килограмм хиссарона. Называется, что у меня есть 10 килограмм отраженного света. 10 килограмм отдачи. Так я проверяю. Потому что отдачу я не могу померить. Она от меня и выше. Я измеряю ее согласно пустоте желания получать. В желании получать. А потом, когда я прохожу все свое желание получать, которое становится все более пустым, я вновь обращаюсь к окружению, и окружение придает мне ценность отдачи, я вновь прошу свет, возвращающий к источнику, и он дает мне силы приподняться, то я поднимаюсь над 20 килограммами пустоты, пока я не поднимусь над всей пустотой своей души. И это называется, что я получил силу отторжения, силу отдачи, отдачи ради отдачи на 100%. Я прихожу к бине, я прихожу к вере, то есть к заповеди трепета, потому что трепетом называется ощущение хисарона внутри своих келим. Как он объясняет нам, трепет. Преуспею ли я? Будет ли у меня наполнение в этом мире, в мире грядущем? Вы это помните, что написано о трепете, страхе? И после того, как я поднимаюсь над всей своей пустой душой и могу находиться над этим, с экраном и отраженным светом, то появляется следующий этап. Любовь. Сейчас я поднимаюсь еще выше над этим. Я уже могу получать наполнение 10 килограмм внутри своей души, но я держу себя, удерживаю себя находиться над наполнением. Я ощущаю колоссальное наслаждение, которое находится в этом наполнении. Но я удерживаю себя выше наслаждения, будто бы его нет. И это именно Творцу наслаждение тоже называется. Именно так я его намереваюсь, на ради отдачи. То есть я поднимаюсь дважды над собой и над наслаждением. И все это тоже в группе, тоже в объединении, тоже в отраженном свете, и тоже в окружающем свете Ормакив, который возвращает к ответу. И тогда я строю экраны отраженный свет уже ради отдачи, в получении ради отдачи. До тех пор, пока вся моя душа не наполняется высшим светом, а я чувствую это наполнение на 100%. Более того, я чувствую, что я наполняю Творца на 100%. И я нахожусь с Ним в слиянии на 100%. И над всем этим я ценю из всего этого только, насколько я над всем этим могу отдавать. И никогда не отменяется первое сокращение, чтобы я мог получить и наслаждаться. Как сейчас. Больше, чем эта искра нердакик, мы никогда не сможем наслаждаться. Но и эта искра тоже дана только для того, чтобы приподняться над ней. Не существует никакого места и возможности в реальности, даже в клипот, нигде, возможности пользоваться наслаждением от наполнения. Все только в отдаче. Мы не знаем, что это. Нам кажется, что это невозможно, что это страшно, что это отталкивает. Но окружение, если если правильно организовано окружение, в состоянии спасти нас, да, всегда дать нам ценность отдачи большую, чем от получения. Только окружение. И это в наших руках. Это единственное средство. Поэтому мы можем прийти к Симхат Тора, радость Торы, Симхат Тора. Это называется свет, возвращающий к источнику. От того, что рад от света, возвращающегося к источнику. То, что он поднимает меня над моими получающими келим, и там я ощущаю радость. Это называется радость света, возвращающего к источнику, или радость Торы. Я рад, я благодарю, я отождествляю себя с ним, с этим светом, который меня исправляет и поднимает меня. Мы, несмотря на то, что мы еще не пришли к этому, но насколько понимаем и ценим этот процесс, в котором мы уже находимся, мы должны немножко почувствовать радость, которая перед нами. Я этого не очень-то чувствую, глядя на вас. Но действительно, у нас есть возможность прийти к этому. Ведь группа есть, и каждый, кто захочет правильно ей воспользоваться, а не согласно своему брюху и разным расчетом, то он сможет. Возможно, уже с нашим строением получить свет, возвращающий к источнику. Для этого надо быть чуть выше нашего обычного состояния, чуть уподобиться Раби Йоси бен Кисма. И тогда увидите, что есть то окружение, которое в состоянии, которая может дать каждому из нас силу преодоления. Да.
Отдача приносит мне радость, и с радости можно тоже прийти к радости.
По-видимому, ты хасид. Мы так не учим. Мы учим о том, что радость является результатом добрых деяний. Послушай, что говорят каббалисты. Обрати внимание на порядок слов. С другой стороны, ты хочешь сказать, большая заповедь находиться в радости. Верно. Но это заповедь, мицва. То есть это прийти, то есть это действие, когда приходишь к соответствующему результату, это уже есть большое исправление. То есть, если в конце действия есть радость, результатом от правильного действия, называется, что действие уже как бы подписано, подпечатано с печатью.
Радость — это форма, облачающаяся в материю?
Радость — это ощущение слияния заповедавшему заповедь.
Пока непонятно, если у меня не выяснено, что такое радость, как снизу наверх я поднимаю такой ман, который называется радость.
Мы не просим радости. Мы просим отдачи. И если я прихожу таким действием на самом деле к отдаче, то есть появляется некое свечение от слияния, дающего мне, тогда у меня есть радость. Радость является результатом единства, зивуга, результатом ощущения объединения. Да.
Я хочу задать вопрос. В соответствии с действием, когда я обращаюсь к окружению, и через него я получаю все и чувствую связь, я этим увеличиваю радость?
Окружение измеряется мерой настолько, насколько ты ценишь ее. Окружение — это не количество людей. Минимум множество двое, как сказано. Конечно же, мы находимся в таких состояниях, когда вначале нам кажется, что чем больше или чем меньше, чем много или мало количество товарищей, то это имеет само по себе какую-то ценность. Но в духовном, я не раз и говорил вам, что в духовном ценится качество, а не количество. Поэтому, с одной стороны, в великом множестве ценность величия царя, а с другой стороны, каждый, если есть хоть один, кого ты ценишь, то этого уже достаточно. Достаточно тебе, ты не нуждаешься еще в тысячах. Это понятно. Но окружение, ценность окружения измеряется тем, кто ее ценит. Нет ценности самой по себе, как и относительно света, как и относительно всего духовного.
Еще раз, окружение для меня может быть так же, как пробуждение свыше, без предварения моего желания.
Нет, никогда. Никогда. Как пишет Баля Сулам, Творец приводит человека к доброй судьбе и говорит ему: «Возьми». Больше, чем «возьми», ему не говорит ничего. Почему говорит «возьми»? Потому что человек не понимает, что надо взять. Да, имеется в виду окружение. Он приводит человека к учителю, к книгам, в группу. Это его окружение, и говорит ему: «возьми». А сейчас и дальше это уже зависит от тебя.
Это состояние, это максимум, что я могу сделать в окружении, то есть обратиться в моем требовании к связи.
Но есть много слов, обращений. Об этом и написано, что все, что в твоих силах делать, сделай. Об этом сказано, сделаем и услышим. Потому что здесь мы можем выполнять действия даже реально, физически, в самых разных формах. Это дано сделать человеку в любом состоянии, где бы он ни находился. Самый начинающий приводит его в окружение, он уже может помочь. Он говорит: «Ребята, я хочу быть как вы, где бы мне войти?» Мы видим это на новичках, насколько они хотят видеть, чтобы их любили, что они хотят войти внутрь. Это природа человека. Везде, где человек хочет быть воспринятым. То есть нам дано в нашей природе есть такая возможность войти в общество с самого низкого состояния, с самого маленького, просто любой человек с улицы, потом все больше и больше и больше. Это и называется «сделаем и услышим». То есть это то, что человек в состоянии сделать. Да. Сидя.
Я слышал, что вы сказали, что нужно удерживать себя над наслаждением. Вопрос. Если удерживают, есть моменты, когда немного отпускаешь газ, то чувствует как удар. Как можно все время давить на газ? Какой совет этому?
Поручительство. Слышал об этом? И ничего другого тебе не поможет. Это называется, что группа, она гарантирует, она является гарантом, что ты не упадешь. Итак, что? Ты не можешь удержаться над своим желанием получать, над водой, как мы приводили пример. Но ты можешь все время укреплять свою связь с окружением и побеспокоиться об увеличении поручительства, и тогда через них получить еще больше света, возвращающего к источнику, потому что желание получать, решимо все время обновляются и усиливаются. И тогда, конечно же, ты не можешь убрать ногу с газа, но не с газа, когда бы ты сам продвигался, потому что ты продвигаешься только за счет окружения, через получение окружающего света, тем, что ты все время находишься на связи, получая отдачу. А где это все заканчивается? Тоже через окружение. То есть ты здесь делаешь несколько витков. Первый виток ты укрепляешь связь с окружением, чтобы повлияло на тебя ценностью отдачи. На втором витке, если отдача тебе важна, то ты через окружение отдаешь. Ты теперь хочешь получить свет, возвращающий к источнику, чтобы действительно находиться в отдаче. Получить свет, возвращающий к источнику, и быть в отдаче. Тогда я сейчас уже отдаю окружению для того, чтобы усилить себя и раскрыть себе Творца. И все время это все больше и больше относительно общей души, группы, окружения, как бы ни называл это, до тех пор, пока не реализуется там весь замысел творения. Да.
По сути дела, происходит в кругообращении. Я не должен беспокоиться о наслаждении, а должен беспокоиться об окружении.
Я никогда не смогу стоять против наслаждения. Никогда. Самое маленькое наслаждение. Это просто физические понятия. У меня есть экран на 10 килограмм. Приходит 10 килограмм и 1 грамм на наслаждение. Я не устаю, я упаду в наслаждение. Нет возможности. Это просто так вот. У меня нет выбора. И поэтому я все время должен заботиться только о том, чтобы получать укрепление от группы, от окружения, чтобы отдача была больше, важнее, чем получение. А иначе, конечно же, я упаду. Вы что, не знаете? Вы не знакомы с самими собой? Сейчас ты праведник, а через минуту ты можешь быть в таких желаниях и мыслях. Везде. Это природа. Здесь нет ни стыда, ни какого-то раскаяния. Так нас учат, что если мы не получаем, не заботимся все время о взаимном укреплении, не со своей стороны, так же, как и раскрывают нам снаружи наше желание получать все больше и больше, так и мы должны позаботиться, чтобы раскрыли нам снаружи отдачи закон, желание отдавать все больше и больше. Мы в конце концов находимся между отдачей и получением в точке решения, то, что называется клипат нога, и когда мы решаем, укрепиться или нет, и все. В тот момент, когда не удается достичь килим отдачи, силы отдачи, то мы всегда падаем в получающий килим, и тогда каждый, как дикий, рожден.
То есть беспокойство должно расти изо дня в день, и должно расти, поскольку если не растет, снова падает желание получить.
Забота должна быть постоянная. Не от дня ко дню. Сегодня я уже сделал, теперь я отдыхаю. Забота должна быть постоянной. Нет перерывов в духовном. Моторчик все время крутится внутри. То, что ты чувствуешь иногда, что какие-то прыжки тем, что меняются числа на этом счетчике через 10 или сотню. Это зависит от твоей чувствительности. То есть, через некоторое время ты чувствуешь увеличивающуюся чувствительность. То есть, ты меняешься все время. Но пока не чувствуешь этого. Возможно, но забота держаться за силу отдачи, получать ее каждое мгновение, должна быть непрерывной заботой. Поэтому это и называется поручительством. Поручительство означает, что и в моем бессознательном состоянии группа напоминает мне, но заботиться не о том, чтобы я не оставил, а о том, что если я якобы и оставляю, что это не моя вина в этом, то группа обо мне заботится, и тогда мы почувствуем, вместе находимся мы в особой системе высшего управления, которая так устраивает нам все эти выходы, чтобы я продвигался за счет других, и вход, чтобы я помогал другим. И тогда мы все вместе находимся в общей душе. То есть это не поручительство, где я могу что-то одноразово сделать. Поручительство — это в таких выходах и входах. Для чего вообще это нам нужно? Для того, чтобы каждый раз вносить все больше и больше наших желаний и намерений в это, в общее блюдо, в общую систему. Да.
Если я чувствую хиссарон, и чувствую пустоту и тьму, как я с помощью окружения могу находиться над ним без того, чтобы отменять и закрывать его?
Я никогда не работаю напрямую против хиссарона. Я не могу противостоять ему. Никогда не смогу. То, что человек думает, что он может быть героем против хиссарона, это просто глупость. Это не хиссарон. Если ты можешь что-то с ним сделать и как-то его преодолеть, да никогда такого не может быть. Представь себе, нарисуй ситуацию. Я желание получать. Сейчас желанием получать я чувствую какую-то потребность, хиссарон. Есть экраны, отраженный свет над желанием получать. Если есть, есть. Нет, значит, я нахожусь в желании. Если я нахожусь между тем и этим, что же делать? Тогда вновь. Выбор, как мы изучаем, только за счет окружения. Мне нужно немедленно связаться с ними и немедленно притянуть важность отдачи на фоне, над получением. Если я это делаю ради себя, то я подавляю желание и не даю себе развиваться. Скажем, я притягиваю себе какой-то страх. О, узнают, я буду стыдиться, все увидят, что я украл, или еще что-то подобное. Или стыд, или страх от чего-то. Это нас держит. Но этим я подавляю желание получать. Я уменьшаю его, я не продвигаюсь. Это то, что делает религия. Это то, что делают все другие методики. Ты слишком много не думай. уменьши себя, не требуй слишком многого. Они не увеличивают желание получать. Им не над чем строить отдачу. Нельзя нам этого делать. Мы, для того, чтобы воевать с желанием получать, должны только пользоваться группой, чтобы притягивать над ним. Чем больше желания получать, замечательно, чтобы было еще больше отраженного света. Потому что мы измеряем отраженный свет только согласно желанию, размеру желания. Без левого нет правого, без нечистоты нет святости. Таков наш путь. А не как хасиды, или как просто религиозные, или религии верования мира. Все говорят об уменьшении желания получать. В наши дни это уже невозможно, потому что желание получать становится интегральным и глобальным, начинает раскрываться в общем виде, как соединенным, объединяющих всех, начинает выходить за границы, поэтому мы не можем ему противостоять ни в наших детях и ни в самих себе. Мы не можем держаться никаких рамок ни в семье, ни в обществе, нигде относительно тысяч прошедших лет. Это знак того, что мы должны, в конце концов, что всему человечеству придется раскрыть ответ на возросшее желание получать, которое невозможно рассеять. И тогда ответ только один. Через общественную организацию, верно, ценить желание отдачи над желанием получать. Тогда мы смогли бы с желанием получать, сколько бы оно ни требовало. Мы иначе не можем противостоять ему, его требованиям. Мы поубиваем друг друга. Мы все будем отталкивать друг друга. Нет, но от недостатка выбора нам придется искать силу связи между нами. И тогда не внутри желание получать, как прекраснодушные эти, а над желанием получать, когда мы выстроим связь, отдачу, экран и отраженный свет. Человечество этого еще не понимает, но это тенденция. Пока эта тенденция проходит только с нами, пока мы ее раскрываем и реализовываем, и покажем этим пример всем остальным. А затем постепенно не будет выбора, они получат еще немножко ударов и поймут, пойдут за нами. Мы сможем объяснять, прежде всего, мы сами должны научиться, как это реализовывать, а затем объяснить им, как это сделать. Нет выбора, желание получать глобально, мы должны связаться, и связаться не за счет уменьшения желания получать, а за счет усиления экрана над ним. То, что связывает между нами всеми. То же, что мы хотим сделать в группе, привлечь отраженный свет, возвращающий к источнику, и побеспокоиться о раскрытии Творца. Также мы должны и в рамках всего человечества. Это два этапа, которые мы должны реализовать, а затем все человечество. Это стоит перед человечеством. Это и называется, что прежде всего мы себя сами исправляем, а затем стать светом для народов. Это как раз-таки, это именно научить их этому. То есть, как подняться над эгоизмом в общем массахе с общим отраженным светом, и там мы свяжемся. Это и называется вернуться к одной душе, к Адам, к человеку, к первому человеку. Виктор, но только вопрос, без рассказов. Я слышал, что Йоси Бен Кисма — это ключ к моей личной ответственности. Можно рассказать об этом чуть-чуть подробнее?
Я сказал о рабби Йоси Бен Кисма как пример. Меня спросили, что такое группа, большая, меньшая. Более важна для меня, менее важна, сколько есть в нее человек, они большие или маленькие товарищи. И я сказал, если есть желание, даже самое маленькое и малое количество людей, даже двое, что если есть Раби Йоси бен Кисма, есть у него один ученик, маленький, который еще пока ничего не понимает, но желаю я, ты знаешь, как ребенок, который желает продвинуться, тогда этот большой Раби Йоси бен Кисма по отношению к этому ребенку может создать в связи между ними поручительство для себя, отраженный свет для себя, при условии, что он находится на 120-й ступени, а этот ребенок еще не пришел к исправлению первой ступени. И это не важно, поскольку все зависит от постигающего.
Можете вы ли еще объяснить эту точку? Какая моя ответственность? Как я почувствую, что я могу что-то сделать?
Поэтому мы должны понимать так. Как он пишет, Творец приводит меня в группу, к учителю, к книгам, и говорит, возьми себе. Кладет руку человеку на хорошую судьбу и говорит, возьми. И с теперешнего момента и далее есть обязанность человека укрепиться в этом окружении, в этой группе, благодаря книгам, учителю и товарищам, и выстроить для себя окружение, которое продвинет его. Чем продвинет? В ценности, отдающие силы, свойства отдачи над свойством получения. Нет у нее больше, чем двух сил, отдача и получение. Я, конечно же, ценю свою силу получения, и я в этом родился, и таким образом ценю это, и так я направлен, и это я. Я должен вопреки этому выстроить что-то противоположное, что и называется группой, окружением, которое повлияет на меня важностью отдачи больше, чем важностью получения, которое есть во мне. И все время растет во мне важность получения. И чтобы давала во мне все время, группа все время в увеличивающейся пропорции, что отдача намного ценнее получения. И чтобы я все время получал от них важность отдачи больше, чем важность получения. Чем больше возрастет во мне важность получения и мои килим получения, я должен беспокоиться о поручительстве, чтобы все время они мне давали это. Почему это называется поручительством? Мне нужно получить от них. Нет. Проблема в том, что насколько я беспокоюсь о них, чтобы они получили важность отдачи, в этой мере я получу от них важность отдачи. И по отношению к тому, чтобы давать товарищам важность отдачи, я способен. Как? У тебя же нет. Как ты способен? Я способен. Каждый из нас праведник, чтобы красиво говорить перед другими. И ты тоже умеешь это делать. Мы слышали, как ты говоришь красиво, да? Каждый встает и говорит лихаим, говорит о красивых вещах. Ты тоже. Не то чтобы я смеялся над тобой, я говорю, помолчи. Это пример, что каждый может говорить по отношению к другому, выразить другому важность отдачи, важность цели, выше получения. Это об этом сказано, сделаем. То есть это действие, которое мы способны сделать. Играть один по отношению к другому, что это важно. Затем будет у нас другая работа, когда мы станем большими. Играть в то, как будто это не важно. Это если мы будем уже на более высокой ступени. И об этом уже, когда придем, поговорим. Когда мы должны будем работать, когда мы должны будем научиться ценить товарища, несмотря на то, что он в моих глазах кажется нулем, отбросами. Он и сегодня кажется мне ничтожеством и нулем. Но я должен ценить его важность. А тогда он мне просто покажет себя как ничтожество и ноль, я должен буду ценить его как великого в поколении. Но это уже другая ступень, другая работа. Но пока что есть у меня возможность дать всем важность отдачи, и они в ответ, в той мере, в которой я даю им, дадут мне. Это называется взаимным поручительством. И только благодаря этой силе мы можем всегда находиться в важности отдачи над важностью получения. Если нет такого в группе, это не группа, нет окружения. В духовном или есть, или нет. Все. Может быть, вчера было, а сегодня нет. Секунду назад да, а сейчас нет. То есть нам необходимо все время находиться в беспокойстве о том, чтобы важность отдачи была больше, чем важность получения. Я по отношению к себе не способен, по отношению к другим да, и тогда они возвращаются ко мне и так воздействуют на меня. И таким образом, благодаря этому, мы начинаем беспокоиться об отраженном свете, свет, возвращающий к источнику, чтобы дал мне отраженный свет. Это понятно. Добинс.
Если человек хочет передать важность отдачи товарищам, но получает реакцию, которые люди не хотят слышать твоей важности. Как будто есть у нас уже важность, не нужно больше.
Тот, кто не старается по-настоящему, насколько он способен, насколько он уже умеет, насколько ему необходимо участвовать в этом, называется, что он делает брешь в одни лодки. И необходимо, как сказать, вывести его через эту брешь наружу. Поскольку как мы придем к цели? Да-да. Что еще?
Можно ли сделать наоборот? Застыдить товарища, если он не пришел вчера на урок, не зашел в стимулятор.
Это мы пытаемся делать, но не фронтально, в лицо товарищу, но чтобы знал, что мы видим по таблице присутствия, которая мы есть. Она у нас висит или нет? Есть? Да. Таблица и так далее. Необходимо делать все возможное. Да, все-таки мы еще маленькие. Пока человек не начинает на самом деле бояться, почему это называется возвращение из страха, что будет со мной, насколько я могу выдержать это и еще находиться в этом, и еще и так далее. Когда он вследствие этого страха поднимается к страху, когда я смогу отдавать и так далее. То есть необходимо давить. То есть в соответствии с уровнем человека необходимо также в таком виде обращаться к нему. И те, которые еще находятся в состоянии животного страха, то давить на них животным страхом. Ты не участвуешь, тогда... Чего он боится? Чтобы, что его выбросят? Выбросим его. Да? Мы должны немного больше сделать тесным наше окружение.
Что делать, когда я понимаю, что товарищ играет относительно меня, но делает это несерьезно? И только злит меня больше.
А меня нет. Меня не злит. Я вхожу в его внутреннее желание. Он играет по отношению ко мне. Он сам знает, что это игра. У него нет никакого желания играть в это. Но он тем самым хочет пробудить меня. И тогда есть у него по отношению ко мне хорошее, правильное намерение, как у взрослого по отношению к маленькому. Он опускается к нему, играет с ним и пробуждает его. И я благодарен товарищу, что он проделывает эту игру, и он хочет на самом деле, чтобы мы пришли к ценности отдачи. И он не должен быть и актером, чтобы я его мог увидеть. Это еще лучше. и я не вижу во всех таких формах недостатка, что не ясно, кто те, кто здесь сидят, но над эгоистической природой животные, которые я сейчас здесь, в каждом, и только эта природа говорит в каждом, человек старается находиться в игре, немного выйти из себя, из своего животного, немного играть в то, что как бы отдача важна. Это как ребенок, который хочет стать человеком. Я ценю это. Я не пренебрегаю. Это меня злит, это наоборот. Я люблю это. Скоро я не смогу уговорить. Ну.
Как не отчаиваться от такой работы?
В этой работе есть так много видов и так много состояний, что необходимо найти в них прелесть. На самом деле, я не знаю, как сказать. Это, конечно же, проходит. Есть очень затяжные периоды, которые ослабляют, нет в этом смысла, пользы, все это слишком затягивается. Я понимаю это, но вместе с тем чтобы затем, я думаю, что нет здесь отчаяния вследствие того, что это зависит от организованности окружения, насколько оно все время будет пробуждать меня, чтобы каждое состояние, даже состояние отчаяния, слишком затяжное, было бы состоянием, в котором каждую секунду находится во внутренних действиях, только мы не чувствуем, это просто непрекращающийся процесс. И есть, конечно же, периоды слишком сухие, но затем вы раскроете, насколько эти все вещи являются увлекательными. Это Творец, который хочет нас веселить этим. Есть периоды нескончаемые, ничего не меняется в них, правильно. Но еще раз, если окружение поддержка, это в конечном счете меняется. И кроме того, я прошел эти вещи благодаря тому, что писал и давал лекции, уроки. Короче, я делал много вещей. Когда я находился рядом с Рабашем, это не было легче, было труднее, чем в окружении. И все время я проходил отрывки, всевозможные рукописи, делал конспекты, все время был занят. Главное — выстроить себе день так, чтобы все время удерживаться в этом, чтобы это было. Это обязательно. И это на протяжении дня я должен делать. И тогда это проходит. Ты тем самым сокращаешь время. Да.
Я бы хотел задать вопрос, что можно рекламировать напрямую, что нет. В товарищи. Что можно рекламировать напрямую и что нет?
Товарищу?
У нас есть множество обязанностей. Есть вещи, в которых массер, уроки, дежурство, то, с чем не всегда справляются. Вопрос, что можно для всех опубликовать? Можно ли вывесить списки того, кто что делает и кто что не делает. Как можно сохранить тот страх, чтобы я выполнял все свои обязанности, с другой стороны, не навредить товарищу.
Это зависит от того, как мы смотрим на это. Если мы смотрим на лодку, что она должна прийти к цели, а мой товарищ ленится и буквально не восполняет то, что зависит от него, так что я должен сдерживаться, я тем самым не даю продвинуться всем. Если я вижу в тебе какой-то вред, я должен это показать всем. Ведь все мы, всем нам причиняется вред. Как можно по-другому? Или я вместе с тобой буду продолжать сверлить дырку? Я спрашиваю тебя, как сделать? Или мы подписываем договор, поручительство о том, что мы должны прийти к цели? Или мы продолжаем так жить, как в клубе? Это вы должны решить. Не стыдить товарища. То, что ты не хочешь стыдить товарища, ты делаешь возможность, даешь возможность каждому делать то, что ему придет в голову. А это неправильно. Это может быть по отношению к посторонним людям, конечно же, гостям всевозможным. Но те, кто находится по-настоящему в группе, мы даем им в наших рамках возможность находиться как на самом деле внутренним товарищем. Мы должны побеспокоиться о их поведении, и чтобы на самом деле, чтобы было у них хоть что-то. Может быть, насколько это пугает опубликовать это посторонним, что будут нас воспринимать как секту или закрытое общество. Но это необходимо, поскольку те, которые находятся здесь, должны беспокоиться о поручительстве. Они должны беспокоиться о поручительстве. Без этого не будет правильного окружения для каждого продвинуться. И нет здесь стыда. Ты говоришь внутреннее ощущение между товарищами. Я говорю о распространении. Только это необходимо видеть, чтобы это не казалось чем-то, что с чего вдруг здесь преувеличено это. Пока мы не сможем объяснить, что это, по сути дела, должно быть поручительство всего человечества в таком виде. А мы только как пример, как образец. Первая модель, что мы именно таким образом ее создаем. Что то, что они хотят сказать о нас, завтра это будет с ними. Они завтра вознуждаются в этом. И мы должны беспокоиться, мы должны все больше и больше вкладывать то, чтобы товарищ был товарищем, чтобы он тянулся к соединению. И играл в поручительство, в приподнятость духа, да? Да.
Мы играем в эту игру. В тех кругах, я играю это относительно группы, и они мне возвращают тем же. Как это передать в настоящую отдачу? А не остаться играть как бы в той же ненастоящей монеты.
Ты будешь подвергаться их влиянию по-настоящему. То, что они играют или не играют, тебя не должно интересовать. Ты можешь думать так, может иначе. В конечном счете, ты получаешь воздействие от них, благодаря тому, что они на самом деле ценят отдачу. Да.
Должен ли я выполнять какую-то свою внутреннюю работу, чтобы принять это так?
Не больше, чем на то, что ты способен по отношению к группе. Ладно. Мы закончили тему. Что у нас дальше?